В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня мы продолжим наше увлекательное знакомство с архитектурой и историей самых красивых православных храмов зарубежья. А поможет нам в этом знакомстве давний друг радиоканала, краевед, автор блога про архитектуру Надежда Бурлакова. Итак, ей слово.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о храме, который я успела полюбить, несмотря на то, что видела его только в интернете и буквально на паре сайтов нашла о нем подробную информацию. Это церковь Прокопия Устюжского в Гамбурге. Ну, Прокопий Устюжский – это святой, который любим в некоторых регионах России ничуть не меньше, чем тот же Николай Чудотворец. Ну, и я скажу, что это действительно два потрясающих человека, к которым я не могу относиться как к людям-мифам. Мне кажется, что у них были очень живые прообразы, именно поэтому их любят до сих пор, любят и ценят. Ну, собственно, не будем отвлекаться, а поговорим о храме Прокопия Устюжского. Вообще, город Гамбург даст нам в своей истории настолько тесную связь с Древней Русью, с России, что, мне кажется, в любом учебнике об этом можно прочитать очень много. Я же очень-очень кратко напомню, что вольный ганзейский город Гамбург имел очень тесные торговые и культурные связи с Великим Новгородом. И вот здесь начинается интересное. Дело в том, что в Великом Новгороде у немцев была своя церковь апостола Петра, а у новгородцев в Гамбурге храма не было. Не кажется ли вам, что это неправильно? Ну, в общем, продолжалось так несколько веков, но в 1756-1767 годах при посланнике-бригадире Салтыкове Русская Православная Церковь в Гамбурге все-таки существовала. Но был назначен новый дипломат-лютеранин, и опять несправедливость, церковь была закрыта. Кстати, по летописям, по документам нам известны имена двух первых священников. Это Петр Дмитриев и Петр Иоаннович Причетников, который был затем переведен в Стокгольм. А священник получал в год 400, а два причетника по 200 рублей жалования. Но, опять же, как сообщают нам документы, без долгов никак прожить не могли. Так эта история и продолжалась. К началу 20 века оборот торговли России через Гамбург достигал уже 30 миллионов рублей. Это огромные деньги. Однако, как писал русский журналист, русская колония довольно значительна, но в ней все больше евреи, поляки, аздейцы, настоящих русских сравнительно мало. Православных при этом было больше, чем русских, ибо в их число входили греки, сербы, румыны, те люди, которые работали на заводах и фабриках. Кроме того, что это был торговый центр, Гамбург был крупнейшим промышленным центром и вторым по числу жителей городом страны. Кроме того, через его порт шла мощная эмиграция в США и Аргентину, из Галиции, Буковины и Украины, включавшая множество православных верующих. Отсутствие постоянной большой русской колонии все время препятствовало открытию в городе храма, и поэтому, когда в 1872 году саратовский купец Эдуард Крий предложил ее построить с помощью своих же пожертвований, синод отклонил это предложение, поскольку тогда в Гамбурге по документам проживало всего 10 русских. Начиная с 1886-го, служить литургии в Гамбург приезжал из Берлина протоиерей Алексей Мальцев, председатель Свято-Владимирского братства. В 1898-м для постройки храма, проект которого составил фон Гоген, а может быть Гоген. Несмотря на то, что это было всего лишь 120 лет назад, мы до сих пор не знаем, как правильно ставилось ударение в фамилии и этого архитектора. Но если вы будете в Санкт-Петербурге и вдруг пожелаете познакомиться с санкт-петербургским так называемым северным модерном, то фамилию фон Гоген или фон Гоген вы услышите в самых разных вариациях. Итак, фон Гоген, ему была выдана сборная книга. Ну, по сути, сборную книгу ходили местные люди, которые пытались собрать деньги. И вот по этой сборной книге Гоген отслеживал, хватает ли денег на строительство храма, который он запроектировал. Но собрали всего только 30 тысяч марок. Это было очень мало. Из них 10 тысяч дал московский купец Иоганн Берстлинг. И, в общем, вместо того, чтобы строить храм, в апреле 901-го был выкуплен трехэтажный дом на одной из улиц в Гамбурге. Он был приспособлен под храм. В 1901-м там была освящена церковь Николая Чудотворца. И она вмещала всего 30 человек. В 905-м насобирали еще чуть-чуть денег и приобрели соседний дом. А часть денег дал судовладелец Баллин. Часть денег использовалась, опять же, на обустройство храма, а часть пошла на то, чтобы приспособить некоторые помещения под найм и, опять же, зарабатывать. То есть чуть-чуть храма, чуть-чуть помещений под найм, и на эти деньги содержался храм, и приезжавшие служить из Берлина священники. Своего причта в Гамбурге все еще не было. Из интересных фактов, в 904-м в этой церкви, по сути, домовой, служил литургию епископ Алеутский и североамериканский Тихон, по фамилии Белавин, может быть, это что-то вам скажет. Он был будущим патриархом, который возвращался на свою кафедру в Нью-Йорке. И об этом напоминает надпись внутри храма. Епископу Тихону сообщалось, что православное духовенство, которое ехало через Гамбург в Америку и возвращалось в него, поставлено в известность, что они могут найти себе приют в братском доме и в воскресенье или в праздники отслужить там литургию или всеночную. В том же 904-м патриарх Александрийский Фотий подарил храму икону великомученицы Екатерины. В общем, так эта идея продолжалась, что храм нужно бы построить, но никак не складывалось, ничего не получалось ни с финансами, ни с постоянным причтом. А в начале 904-го открылось благотворительное русское общество в Гамбурге, которое помогало русским, попавшим в затруднительное положение. Русское общество содержало библиотеку и небольшой церковный хор. Кроме русских, туда входили и немцы, любившие Россию, и, по сути, это был еще такой клуб по интересам, в котором можно было говорить по-русски. Богослужения в этой Никольской церкви вели архимандриты-греки, знавшие церковно-славянские или командированные русские священники. Уже в 920-х приход значительно увеличился, хотя Гамбург не стал центром русской эмиграции, тем не менее потоки, так скажем, здесь шли очень активные. И в этот период было принято решение, что все-таки надо восстановить идею со строительством храма. Но, сами понимаете, после революции дела были не очень. И только к концу Второй мировой войны в Гамбург и его окрестности хлынул огромный, около 10 тысяч человек, поток русских беженцев. Этих людей окормлял архимандрит Виталий, будущий первый иерарх Русской Православной Церкви за границей. Тогда во многих лагерях для перемещенных лиц были созданы общины и устроены временные церкви. Всего в Западной Германии их было 200. Представляете? И в Гамбурге была освящена барачная церковь во имя блаженного Прокопия Устюжского. Напоминаю, что Прокопий Устюжский не просто так церковь его освящения здесь появилась. Он был родом из недалеко расположенного города Любека. В 1953-м эта временная церковь стала кафедрой викарного архиепископа Гамбургского, который возглавлял ее 30 лет. И именно он, Филофей по фамилии Нарко, стал инициатором постройки каменного храма на 350 человек. И в 1961-м, через 100 лет после того, как появилась идея строительства этого храма, он наконец-то был заложен по проекту русского зодчества с немецкой фамилией Нюрнберг. И опять, если вы будете разглядывать фотографии, вы увидите, что это здание построено в псково-новгородском стиле. Итак, финансы. 410 тысяч марок. Не так уж и немного, не так уж и мало. И если вы посмотрите на то, как выглядит храм, то поймете, что деньги были потрачены совершенно не зря. Храм был освящен в 1965 году, и сейчас это, по сути, первый русский храм и архиерейская кафедра на севере Германии. И считается лучшим творением церковной архитектуры русского зарубежья в послевоенной Европе, потому что он очень гармоничный, в нем очень тонко найдены пропорции и композиция. А внутри, кстати, очень нарядное стилизованное убранство.
Говорить про историю и архитектуру храмов, принадлежащих к зарубежной православной церкви, мы обязательно продолжим в следующей программе цикла, которая выйдет в это же время в следующее воскресенье. А сейчас, дорогие друзья, пришло время для второй части нашего цикла музыкальной. С вехами развития истории православной музыки нас, как всегда, будет знакомить доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! О герое нашей передачи и его хоре говорили так. В пении этого русского хора есть что-то мистическое, что заставляет сравнить эту группу певцов с фресками Анжелика. Так, в 1962 году газета «Итальянская» восприняла выступление Виталии хора Свято-Александра Невского собора под управлением Петра Васильевича Спасского. Услышали в исполнении этого хора мольбу, скорбь и жалобу, где звучит душа людей, находящихся на земле чужой. Петр Васильевич Спасский родился в 1896 году на Дону, на хуторе Карачеве, станице Гундоровской. Он был старшим сыном в семье диакона. С малых лет получил церковное воспитание, а от отца воспринял любовь к церковному пению и богослужению. Учился Петр Васильевич в Новочеркасском духовном училище, затем в духовной семинарии. Одним из учителей его был известный в то время духовный композитор архимандрит Ерхан. После эвакуации Петр Спасский попал сначала на остров Лемнос, а затем в Болгарию, где создал полковой хор. Расцвела его церковная и хоровая деятельность в Париже, и там именно он провел оставшуюся жизнь. Кроме хора своего прихода, Спасский руководил детским хором при детской школе Свято-Александра Невского собора на улице Дарю. Он участвовал во многих культурно-музыкальных, просветительских событиях русского Парижа. Ну, например, в год столетия со дня смерти Пушкина в Свято-Николаевском приходе был проведен Пушкинский день. На нем тогда выступали Иван Швелев, Борис Зайцев, многие профессора. А Спасский принимал участие как руководитель хора. Они устраивали дни русской культуры для молодежи, дни православной русской культуры на Сергиевском подворье под покровительством митрополита Евлогия. Давайте послушаем пасхальное песнопение «Да воскреснет Бог» в исполнении хора под управлением Петра Васильевича Спасского. 1943 году церковь святителя Николая была разрушена бомбардировкой. Приходу долго пришлось ютиться на частной квартире. А в 1949 году Спасский стал регентом митрополитчего хора собора. Его церковное служение носит высокий миссионерский характер. Этим хором руководил Спасский в течение более 20 лет. В 1953 году была записана долгоиграющая пластинка с русскими церковными песнопениями. Причем Спасский решил, что там нужно будет соблюсти определенный принцип. Пластинка должна сохранить литургический порядок и смысл, а не быть набором красивых, не связанных между собой песнопений. Поэтому на пластинке были песнопения литургии, порядки их исполнения на службе. Эта пластинка с божественной литургией вышла на следующий год, в 1954 году, и получила высшую награду музыкальной академии «Шарль Кросс». Во французской прессе писали о необыкновенно красочных голосах вечной России, а в русской – о том, что присуждение этой награды можно считать большой победой русской культуры и русской церковной музыки, которая все больше и больше привлекает внимание западноевропейских культурных кругов. Через 2 года той же фирмой была выпущена новая пластинка, которую Петр Васильевич посвятил песнопениям Великого Поста. Еще была одна пластинка, теперь уже пасхальная. Обе они были соединены в один альбом, который получил высшую награду Гран-при Музыкальной Академии. Со всеми другими награжденными эти пластинки были замурованы в стенах театра Комедии Францез. В 60-е годы американская фирма записала еще 5 пластинок, включающих песнопения литургии и всеночные. Пасхальные песнопения, рождественские, богородичные, панихиду. Помимо грамзаписей и передач по радио, хор собора участвовал во многих концертах. Особенно знаменательное выступление состоялось в 1966 году. Руководил им снова Петр Васильевич Спасский. Состоялось оно по поводу празднования тысячелетия монастыря на горе Сен-Мишель во Франции. Хор был приглашен дать 2 концерта с разными программами. И оба вечера храм был переполнен слушателями. В программу концертов были включены около 40 разных песнопений, дающих представление обо всем цикле православного богослужения. Газета «Фигаро» писала: «Слушатели особенно заполнят 2 незабываемых вечера, когда хор Русского православного Парижского собора под управлением Петра Спасского унес слушателей через пение Святой Руси к вратам рая». В 1968 году Спасский стал болеть, но скрывал свой недуг, продолжал ревностно служить на клиросе. В Великую среду после богослужения он последний раз исполнил песнопение «Чертог твой, вижду спаси мой украшенный», и в день Вознесения Христова отошел ко Господу. В заключении передачи мы услышим молитву «Неимомы иные помощи» в исполнении хора под управлением Петра Спасского.
Дорогие друзья, на сегодня это все. В следующее воскресенье мы продолжим наше путешествие по храмам Зарубежной Православной Церкви и ее музыкальной истории. До новых встреч!